Глава 11. Мы давно уже собирались пойти всем классом в цирк. Володя сказал, что купит на всех билеты, и мы с нетерпением ждали этого дня. Мы уже несколько раз ходили всем классом в кино, но в цирке еще ни разу не были. Я лично давно в цирке не был, а Шишкин был так давно, что совсем почти ничего не помнил. Помнил только, что там были какие-то звери, не то львы, не то тигры, или, может быть, даже лошади, и больше ничего не помнил. Он тогда был еще совсем маленьким. Особенно нам хотелось посмотреть мотоциклиста, который ездил внутри шара из металлических прутьев. Мы давно уже видели расклеенные по городу афиши и слышали рассказы от тех, кто видел этого мотоциклиста. В огромный шар, сделанный из крепких металлических прутьев, влезает мотоциклист и начинает ездить внутри этого шара на мотоцикле. И вот нижняя половина шара отделяется от верхней и опускается вниз. Мотоциклист остается в верхней половине шара и продолжает ездить. Самое удивительное было то, что мотоциклист не вываливался из этой половины шара, хотя она и висела в воздухе вверх дном. Говорили, будто когда мотоциклист мчится внутри шара с огромной скоростью, получается какая-то центробежная сила, которая прижимает мотоцикл к шару и не позволяет ему упасть вниз. Но если скорость мотоцикла уменьшится, центробежная сила пропадет, и мотоцикл упадет вниз. Некоторые ребята говорили, что всех не возьмут в цирк, потому что Володя не сможет достать на всех билеты, а возьмут только круглых отличников. Другие говорили, что возьмут всех, только Шишкина не возьмут. Третьи говорили, что совсем никого не возьмут, потому что билеты, наверное, давно уже проданы. Наконец, билеты были куплены, и все мы пошли в цирк, даже Шишкин пошел. Явились мы задолго до начала представления, но это ничего, лучше прийти немножко раньше, чем опоздать, потому что тебя тогда совсем не пустят. Мы уселись на свои места и принялись рассматривать арену, покрытую огромным ковром. Над нашими головами были протянуты какие-то канаты. Вверху, под куполом цирка, висели трапеции, кольца, веревочные лестницы и другие разные приспособления. Огромное здание цирка постепенно наполнялось народом. Так что, наконец, мне даже стало казаться, что весь город собрался здесь. Я решил сосчитать, сколько в цирке народу. Досчитал до 230, сбился, начал сначала. А в это время зажглись десятки огромных ламп, и в цирке стало светло, как днем. Все как будто ожило, стало нарядным и праздничным. Огромная толпа зрителей запестрела разноцветными красками. Я думал, что до начала представления еще далеко, и принялся разглядывать публику. Но тут торжественно зазвенели литавры, посыпалась звонкая барабанная дробь, запеликали скрипки, закрякали трубы, и вдруг на арену выбежало множество акробатов. Они принялись прыгать и кувыркаться, подкидывать друг друга руками и ловить за ноги, и ходить колесом. И так у них все ловко получалось, что каждому, кто сидел в цирке, тоже хотелось выскочить на арену и начать кувыркаться вместе с акробатами. Я тоже уже вскочил, чтобы бежать на сцену, но меня удержала Ольга Николаевна и сказала, чтоб я сел, потому что мешаю другим смотреть. И я увидел, что никто не бежит на арену, и сел на место. Но все-таки я не мог усидеть спокойно, глядя на этих прыгунов-акробатов. Я готов был смотреть на них хоть весь вечер, но они скоро убежали, а вместо них стал выступать дрессировщик с дрессированными медведями. И вот какие ловкие оказались мишки! Они ходили по канату, качались на качелях, катались на бочках, бочка катится, а мишка стоит на ней во весь рост и перебирает лапами. А два медведя даже на велосипедах катались. После медведей выступали эквилибристы. Они легли на землю, ноги подняли кверху и стали подбрасывать ногами какие-то разноцветные деревянные тумбы. Они крутили их, вертели, перебрасывали ногами друг другу. Иной человек руками этого не сделает, что они вытворяли ногами. Потом выступали дрессированные собачки. Они прыгали, кувыркались, ходили на задних лапках, возили друг дружку в колясочках, играли в футбол. А одна собака была такая храбрая, ее подняли вверх под самый купол цирка, и она прыгнула оттуда с парашютом. Потом дрессировщица сказала, что покажет собаку, которая умеет считать. И вот принесли стул. Посадили на него маленькую черненькую собачку. Дрессировщица поставила перед ней три деревянные чурки и велела считать. Мы думали, как же собака будет считать, ведь она же не может разговаривать. Но собака стала лаять и пролаяла ровно три раза. Публика обрадовалась, стала хлопать в ладоши. Дрессировщица похвалила собаку, дала ей кусочек сахару, потом поставила перед ней пять чурок и снова сказала «Считай». Собака пролаяла пять раз. Потом дрессировщица стала показывать ей цифры, написанные на картонных табличках, и собака каждый раз отвечала правильно. И потом дрессировщица стала спрашивать, сколько будет дважды два, и собака пролаяла четыре раза. Сколько будет три плюс четыре? Собака пролаяла семь раз. Сколько будет десять отнять четыре? Собака пролаяла шесть раз. Мы сидели и удивлялись. Даже складывать и вычитать собака умела. Еще выступали жонглеры. Они жонглировали тарелками и другими разными вещами, то есть подбрасывали и ловили их руками. Один подбрасывал сразу четыре тарелки, и другой четыре тарелки. Потом стали швырять эти тарелки друг другу. И так это ловко у них получалось. Первый бросал второму, второй в то же время первому, так что тарелки все время летят от одного человека к другому. И ни одной тарелки еще не разбили. И еще там в цирке был клоун в голубых брюках, рыжем пиджаке и зеленой шляпе. И нос у него был красный-прекрасный. Он вовсе не был артистом, но делал то же, что и артисты, только гораздо хуже. После жонглеров он тоже вышел, принес три полена и стал ими жонглировать. Но кончилось плохо. Он треснул сам себя поленом по голове и ушел. После медведей, которые катались на велосипедах, он тоже выехал на велосипеде, но тут же наехал на барьер, и весь его велосипед рассыпался на кусочки. А когда выступали наездники на лошадях, он стал просить, чтоб ему дали лошадь. Только он боялся свалиться с нее и попросил, чтобы его привязали канатом. И вот сверху спустили канат и привязали его позади за пояс. Тогда он стал взбираться на лошадь по хвосту, но лошадь брыкалась. Он хотел побежать за лестницей, чтобы взобраться на лошадь по лестнице, но не смог, так как был сзади канатом привязан. Тогда он стал просить наездника, чтобы он подсадил его на лошадь. Наездник стал подсаживать его, но он никак не мог вскарабкаться. «Ну, садись же, садись на лошадь!» — кричал наездник и изо всех сил толкал его снизу. А он, вместо того, чтобы сесть на лошадь, как-то умудрился сесть на наездника. И вот наездник бегает по всему цирку, а этот чудак в рыжем пиджаке на нем верхом сидит. А наездник кричит: «Я ведь тебе говорил, садись на лошадь, а ты куда сел? Ты мне на шею сел!» Наконец его сняли с наездника и посадили на лошадь. Лошадь поскакала, а он свалился с нее, но не упал, а принялся летать по цирку, расставив руки и ноги, потому что был сверху к канату привязан. Словом, это был такой человек, он все пытался делать, но ничего у него не выходило. Только людей даром смешил. Умора. Самым последним номером был шар смелости. Во время перерыва мы никуда не ходили, а сидели на своих местах и видели все приготовления. Сначала внизу собрали из отдельных частей верхнюю половину шара. Она была такая громадная, что под ней свободно могло бы поместиться человек 20, и еще, наверное, место осталось бы. Потом верхнюю половину шара подняли кверху, под купол цирка, а внизу собрали такую же огромную нижнюю половину шара. В нее положили два мотоцикла и два велосипеда, и все это подняли вверх, где нижняя половина соединилась с верхней. Внизу шара имелся люк, и из люка вниз спускалась веревочная лестница. Перерыв кончился. Публика снова уселась на свои места, снова зажегся яркий свет, и на арену вышли мотоциклисты. Они были одеты в голубые комбинезоны. На головах у них были надеты круглые шлемы, как у летчиков. Их было трое, двое мужчин и одна женщина. Они остановились у края арены, и публика приветствовала их громкими аплодисментами. Заиграла музыка, и вот они, гордые и смелые, с высоко поднятыми головами стали подниматься по лестнице вверх. Один за другим они пролезали в люк и очутились внутри шара. Потом они закрыли люк изнутри крышкой и стали ездить внутри шара на велосипедах. Пока велосипед ездил с небольшой скоростью, он описывал небольшие круги внизу шара. Но как только скорость становилась все больше, он взбирался все выше и выше, и велосипедист вместе с велосипедом держались наклонно, так что непонятно было, почему они не падают. Они ездили по одному и по двое, и женщина ездила не хуже мужчин. Потом один мотоциклист завел мотоцикл. Раздался грохот, будто пулеметная пальба. Мотоциклист понесся внутри шара с огромной скоростью. Он пролетал со своим мотоциклом то внизу, то вверху. Причем мотоцикл становился почти вверх ногами, и мы все время боялись, что мотоциклист вывалится из своего сиденья, но он не вываливался. Другой мотоциклист тоже завел свой мотоцикл и помчался вдогонку за первым. Шум, грохот, пальба. Второй мотоциклист опустился на дно шара и остановился, а первый мотоциклист продолжал ездить в верхней половине шара. И вот нижняя половина шара отделилась и стала медленно опускаться вниз, а мотоциклист так и остался ездить вверху. И когда нижняя половина шара опустилась на землю, мотоциклист и девушка вылезли из нее, а первый мотоциклист все ездил и ездил в верхней половине шара. Если бы он остановился, центробежная сила пропала бы, и он упал бы вниз. И теперь для него единственным спасением было все мчаться и мчаться с прежней скоростью. Затаив дыхание, мы смотрели на него. И вдруг я подумал, а что, если мотор испортится? Или остановится хотя бы на минуту. Скорость сейчас же уменьшится, и мотоцикл со страшной силой вылетит из шара и полетит вниз. И по временам мне даже казалось, что мотор начинает делать перебои. Но все обошлось благополучно. Нижнюю половину шара снова подняли вверх, мотоциклист замедлил скорость и стал кружиться в нижней половине шара. Круги становились все меньше и меньше. Наконец он остановился, вылез из люка и стал спускаться по лестнице вниз. Тысячи зрителей приветствовали его аплодисментами. На этом представление кончилось. И было так жалко уходить из цирка, так жалко, что и сказать нельзя. И я решил, когда вырасту, буду каждый день ходить в цирк. Но если не каждый, то хотя бы раз в неделю. Мне это никогда не надоест. Глава 12. На другой день я зашел к Шишкину, чтобы узнать, чем кормить ежа. Потому что еж раздумал погружаться в спячку. Ночью он проснулся и принялся бродить по комнате, шуршал какими-то бумажками и никому не давал спать. Когда я пришел, то увидел, что Шишкин лежит на полу посреди комнаты, ноги задрал кверху, а в руках у него чемодан. «Ты чего на полу валяешься?» — спрашиваю. «Это я решил сделаться эквилибристом», — говорит он. «Сейчас буду вертеть чемодан ногами». Он поднял чемодан руками и старался подхватить его ногами, но это ему никак не удавалось. Мне бы, говорит, его только ногами подхватить. Ну-ка, помоги, возьми чемодан и положи мне на ноги. Я взял чемодан и положил ему на ноги. Некоторое время он держал его на вытянутых ногах. Потом стал потихоньку поворачивать. Но тут чемодан соскользнул и полетел на пол. «Нет», — сказал Шишкин, — «так ничего не выйдет. Надо разуться, а то ботинки слишком скользкие». Он снял ботинки, снова лег на спину и поднял ноги кверху. Я опять положил ему чемодан на ноги. «Вот теперь», — сказал Костя, — «совсем другое дело». Он опять стал пытаться повернуть его ногами, но тут чемодан снова полетел вниз и больно стукнул его по животу. Шишкин схватился за живот и заохал. «Ох, ох», — говорит, — «так и убиться можно. Этот чемодан слишком тяжелый. Лучше я что-нибудь другое буду вертеть, полегче». Стали мы искать что-нибудь другое полегче. Ничего не нашли. Тогда он снял с дивана подушку, свернул ее, как будто трубку, связал потуже веревкой, словно любительскую колбасу. «Вот», — говорит, — «подушка мягкая, если упадет, то не ударит больно». И он снова лег на пол, и я положил ему эту колбасу на ноги. Он опять попробовал ее вертеть, но у него все равно ничего не вышло. «Нет», — сказал он, — «лучше я сначала буду учиться ловить ее ногами, как тот эквилибрист в цирке. Ты бросай ее издали, а я буду подхватывать на ноги». Я взял подушку, отошел в сторону, и как брошу, подушка полетела, но не попала ему на ноги, а попала по голове. «Ах ты, растяпа!» — закричал Шишкин. «Не видишь, куда бросаешь? На ноги надо бросать!» Ну, тогда я взял подушку и бросил ему на ноги. Костя задрыгал ногами, но все-таки не смог ее удержать. Так я бросал подушку раз 20. И ему удалось один раз ее подхватить ногами и удержать. «Видал?» — закричал он. «Прямо как у настоящего циркача получилось!» И я тоже решил попробовать. Лег на спину и стал ловить подушку ногами. Только мне ни разу не удалось ее поймать. Наконец я выбился из сил, спина у меня болела, будто на мне кто-нибудь верхом ездил. «Ну ладно», — говорит Шишкин. «На сегодня упражнений с подушкой довольно. Давай упражняться со стульями». Он сел на стул и стал постепенно наклонять его назад, чтобы он стоял только на двух задних ножках. Вот он наклонял его, наклонял. Наконец стул опрокинулся. Шишкин полетел на пол и больно ушибся. Тогда я стал пробовать, не получится ли что-нибудь у меня. Но у меня получилось то же самое. Я полетел вместе со стулом на пол и набил на затылке шишку. «Нам еще, видно, рано такие упражнения делать», — сказал Костя. «Давай лучше учиться жонглировать». «Чем же мы будем жонглировать?» «Тарелками, как жонглеры в цирке». Он полез в шкаф и достал две тарелки. «Вот», — говорит, — «ты бросай мне, а я тебе. Как только я брошу свою тарелку, ты сейчас же бросай мне свою, а мою лови, а я твою буду ловить». «Постой», — говорю, — «мы ведь сразу разобьем тарелки, ничего не выйдет». «Это правда», — говорит он. «Давай вот что. Будем сначала одной тарелкой жонглировать. Когда научимся как следует одну ловить, начнем двумя, потом тремя, потом четырьмя. И так у нас пойдет, как у настоящих жонглеров». Мы стали швырять одну тарелку, и сейчас же ее разбили. Потом взяли другую, тоже разбили. «Нет, это не годится», — сказал Шишкин. «Так мы перебьем всю посуду, и ничего не выйдет. Надо достать что-нибудь железное». Он разыскал на кухне небольшой эмалированный тазик. Мы стали жонглировать этим тазиком, но нечаянно попали в окно. Еще хорошо, что мы совсем не высадили стекло, на нем только получилась трещинка. «Вот так неприятность», — говорит Костя. «Надо что-нибудь придумать. Может быть, заклеить трещину бумагой?» — предложил я. «Нет, так еще хуже будет. Давай вот что. Вынем в коридоре стекло и вставим сюда, а это стекло вставим в коридоре. Там никто не заметит, что оно с трещиной». Мы отковыряли от окна замазку и стали вытаскивать стекло с трещиной. Трещина увеличилась и стекло распалось на две части. «Ничего», — говорит Шишкин, — «в коридоре может быть стекло из двух половинок». Потом мы пошли и вынули стекло из окна в коридоре, но это стекло оказалось немного больше и не влезало в оконную раму в комнате. «Надо его подрезать», — сказал Шишкин. «Не знаешь, у кого-нибудь из ребят есть алмаз?» Я говорю, «У Васи Ерохина есть, кажется». Пошли мы к Васе Ерохину. Взяли у него алмаз, вернулись обратно и стали искать стекло. Но его нигде не было. «Ну вот», — ворчал Шишкин, — «теперь стекло потерялось». Тут он наступил на стекло, которое лежало на полу. Стекло так и затрещало. «Это какой же дурак стекло положил на пол?» — закричал Шишкин. «Кто же его положил? Ты же и положил», — говорю я. «А разве не ты?» «Нет», — говорю, — «я к нему и не прикасался. Не нужно было тебе его на пол класть, потому что на полу оно не видно, и на него легко наступить. Чего ж ты мне этого сразу не сказал?» «Так я не сообразил тогда». «Вот, из-за твоей несообразительности мне теперь от мамы нагоняй будет. Что теперь делать? Стекло разбилось на 5 кусков. Лучше бы мы его склеили и вставили обратно в коридоре, а сюда вставим то, что было. Все-таки меньше кусков получится». Мы начали вставлять стекло из кусков в коридоре, но куски не держались. Мы пробовали их склеивать, но было холодно, и клей не застывал. Тогда мы бросили это и стали вставлять стекло в комнате из 2 кусков. Но Шишкин уронил 1 кусок на пол, и он разбился вдребезги. И как раз в это время вернулась с работы мать. Шишкин стал ей рассказывать, что у нас тут случилось. «Ты прямо хуже маленького», — сказала мать. «Тебя даже страшно одного оставлять дома. Того и гляди, чего-нибудь натворишь». «Я вставлю. Вот увидишь», — говорит Шишкин. «Я все из кусочков сделаю». «Еще чего не хватало из кусочков. Придется позвать стекольщика. А это еще что за осколки?»
«Я тарелку разбил», — ответил Шишкин.
«Ох!» — только сказала мама. Она закрыла глаза и приложила обе руки к вискам, будто у нее заболела вдруг голова.
«Убери это сейчас же и марш заниматься. Уроки, небось, и не думал учить», — сказала она.
Мы с Костей собрали с полу осколки и отнесли их в мусорный ящик.
«У тебя мама все-таки добрая», — сказал я Косте. «Если бы я такого натворил дома, то разговору было бы на целый день.
Не беспокойся. Еще разговор будет. Вот подожди. Скоро придет тетя Зина, она мне намылит голову. Еще и тебе попадет».
Я не стал дожидаться прихода тети Зины и поскорее ушел домой. На другой день я встретил Шишкина на улице утром. И он сказал, что не пойдет в школу, а пойдет в амбулаторию, потому что ему кажется, будто он болен. Я пошел в школу, и когда Ольга Николаевна спросила, почему нет Шишкина, я сказал, что он сегодня, наверное, не придет, так как я его встретил на улице, и он сказал, что идет в амбулаторию.
«Проведай его после школы», — сказала Ольга Николаевна. В этот день у нас был диктант. После школы я сделал сначала уроки, а потом пошел к Шишкину. Его мама уже вернулась с работы. Шишкин увидел меня и стал делать какие-то знаки, прижимать палец к губам, мотать головой. Я понял, что мне нужно о чем-то молчать, и вышел с ним в коридор.
«Ты не говори маме, что я не был сегодня в школе», — сказал он.
«А почему ты не был? Что тебе в амбулатории сказали?»
«Ничего не сказали. Почему?»
«Да там врач какой-то бездушный. Я ему говорю, что я болен, а он говорит, нет, ты здоров». Я говорю, я сегодня так чихал, что у меня чуть голова не оторвалась. А он говорит, почихаешь и перестанешь.
А может быть, ты на самом деле не был болен?
Да ну, конечно, не был.
Так зачем же ты в амбулаторию пошел?
Ну, я утром сказал маме, что болен. А она говорит, если болен, то иди в амбулаторию. А я больше не буду тебе в школу записок писать. Ты так много пропустил.
«А зачем ты сказал маме, что болен, если вовсе не болен?»
«Ну как ты не понимаешь? Ведь Ольга Николаевна сказала, что сегодня будет диктант. Чего же я пойду? Очень мне интересно опять получить 2.
«Так что ж ты будешь делать? Ведь завтра Ольга Николаевна спросит, почему ты не пришел в школу». «Не знаю. Я, наверное, завтра не пойду в школу. А если Ольга Николаевна спросит, то скажи, что я заболел». «Слушай, — говорю, — это ведь глупо. Лучше ты признайся маме и попроси, чтобы она написала записку». «Ну уж не знаю. Мама сказала, что больше не будет писать никаких записок, чтоб я не приучался прогуливать». «Что ж, — говорю я, — если такой случай вышел, ты и завтра не пойдешь, и послезавтра, и что же это получится? Скажи маме, она поймет». «Ну ладно, скажу, если смелости хватит». На следующий день Шишкин снова не пришел в школу, и я понял, что у него не хватило смелости признаться маме. Ольга Николаевна спросила меня о Шишкине, и я сказал, что он болен. А когда она спросила, чем он болен, я придумал, что у него грипп. Вот как, по милости Шишкина, я сделался обманщиком. Но не мог же я наябедничать на него, если он просил никому не говорить. Глава 13. После занятий я зашел к Шишкину и рассказал, что мне пришлось из-за него Ольге Николаевне наврать. А он стал рассказывать, как бродил целое утро по городу, вместо того, чтобы пойти в школу, потому что побоялся признаться маме, а без записки тоже не мог явиться в школу. «Что же ты будешь делать?» — спрашиваю я. «Ты и сегодня не скажешь маме?» «Не знаю. Я вот что думаю. Лучше я в цирк поступлю».
«Как в цирк?» — удивился я.
«Ну, поступлю в цирк и буду артистом».
«Что ж ты будешь делать в цирке?»
«Ну что? Что и все артисты делают. Выучу лобзика считать и буду с ним выступать, как та артистка».
«А вдруг тебя не возьмут?»
«Возьмут.
А как же со школой?»
«А в школу совсем не буду ходить. Только ты, пожалуйста, не выдавай меня Ольге Николаевне, будь другом».
«Так мама все равно в конце концов узнает, что ты в школу не ходишь».
«Ну, пока она не узнает, а потом, когда я поступлю в цирк, я ей сам скажу, и все будет в порядке».
«А вдруг тебе не удастся выучить лобзика?»
«Удастся? Почему не удастся? Вот мы сейчас попробуем».
«Лобзик!» —
закричал он.
Лобзик прибежал и принялся юлить вокруг.
Шишкин достал из буфета сахарницу и сказал:
«Сейчас, лобзик, ты будешь учиться считать. Если будешь считать хорошо, получишь сахару. Будешь плохо считать — ничего не получишь».
Лобзик увидел сахарницу и облизнулся.
«Погоди облизываться. Облизываться будешь потом».
Шишкин вынул из сахарницы 10 кусков сахара и сказал: «Будешь сначала учиться считать до 10, а потом мы дальше пойдем. Вот у меня 10 кусков сахара. Смотри, я буду считать, а ты постарайся запомнить». Он начал выкладывать перед лобзиком на табурет куски сахара и громко считал: 1, 2, 3. И так до 10. «Вот видишь? Всего 10 кусков, понял?» Лобзик завилял хвостом и потянулся к сахару. Костя щелкнул его по носу и сказал: «Научись сначала считать, а потом тянись к сахару». Я говорю: «Как же он может научиться сразу до 10? Этому и ребят не сразу учат».
«Да, тогда можно научить его сначала до 5 или 3».
«Конечно, — говорю, — до 3 ему будет легче».
«Ну давай, сначала до 2,
— говорит Костя. Ему тогда совсем легко будет». Он убрал со скамейки весь сахар и оставил только 2 кусочка. «Смотри, лобзик, сейчас здесь только 2 кусочка. 1, 2. Видишь? Если я заберу 1, то останется 1. Если положу обратно, то опять будет 2. Ну, отвечай, сколько здесь сахару?»
Лобзик привстал, помахал хвостом, потом сел на задние лапы и облизнулся.
«Как же ты хочешь, чтобы он ответил, — сказал я. — Кажется, он у нас еще не выучился говорить по-человечески».
«Зачем по-человечески? Пусть говорит по-собачьи, как та собака в цирке. Гав-гав. Понимаешь, лобзик? Гав-гав. Значит, 2. Ну, говори. Гав-гав».
Лобзик молча поглядывал то на меня, то на Шишкина.
«Ну чего ж ты молчишь? — сказал Шишкин. — Может быть, не хочешь сахару?»
Вместо ответа лобзик снова потянулся к сахару.
«Нельзя! — закричал Шишкин строго.
Лобзик в испуге попятился
и принялся молча облизываться. «Ну, говори, гав-гав!» «Говори, гав-гав!» — приставали мы к нему оба. «Не понимает», — воскликнул с досадой Шишкин. «Надо его как-нибудь раззадорить. Слушай, сейчас я буду дрессировать тебя, а он пусть смотрит и учится».
«Как это ты будешь дрессировать меня?» — удивился я.
«Очень просто. Ты становись на четвереньки и лай по-собачьи. Он посмотрит на тебя и выучится».
Я опустился рядом с Лобзиком на четвереньки.
«Ну-ка, отвечай, сколько здесь сахару?» — спросил меня Шишкин. «Гав-гав!» — ответил я громко.
«Молодец!» — похвалил меня Шишкин
и сунул мне в рог кусок сахару. Я принялся грызть сахар и нарочно громко хрустел, чтобы Лобзику стало завидно. А Лобзик с завистью смотрел на меня, и у него даже потекли слюнки. «Ну, смотри, Лобзик, теперь здесь остался один кусок сахару. Гав! Один! Понимаешь? Ну, отвечай, сколько здесь сахару?» Лобзик нетерпеливо фыркнул, зажмурился и стал стучать по полу хвостом. «Ну, отвечай, отвечай!» — твердил Шишкин. Но Лобзик никак не мог догадаться, что ему нужно лаять. «Эх ты, бестолковый!» — сказал ему Шишкин и снова обратился ко мне. «Ну, отвечай ты!» «Гав!» — закричал я. И опять кусок сахара очутился у меня во рту. Лобзик только облизнулся и фыркнул. «Сейчас мы его раззадорим», — сказал Шишкин. Он снова положил на табурет кусок сахара и сказал. «Вот кто первый ответит, тот и получит сахар. Ну, считайте». «Гав!» — закричал я. «Вот молодец!» — похвалил Шишкин. «А ты остолоп!» Он взял кусок сахару, медленно поднес к носу Лобзика, пронес мимо и сунул мне в рот. И опять громко зачавкал и захрустел сахаром. Лобзик облизнулся, чихнул и смущенно затряс головой. «Ага, завидно стало!» — обрадовался Шишкин. «Кто лает, тот и сахар получает, а кто не лает, тот сидит без сахару». И он снова положил перед Лобзиком кусок сахару и сказал: «Считай!» Лобзик облизнулся, затряс головой, встал, потом сел, фыркнул. «Но считай, считай, иначе не получишь сахару!» Лобзик как-то напрягся, подался назад и вдруг как залает. «Понял!» — закричал Шишкин и бросил ему кусок сахару. Лобзик на лету подхватил сахар и проглотил в два счета. «Ну-ка, считай еще раз!» — закричал Шишкин. «Гав!» — ответил Лобзик. И снова кусок сахару полетел ему в рот. «Ну-ка еще разочек! Гав!» «Понял!» — обрадовался Шишкин. «Теперь у нас пойдет наука!» В это время вернулась мать Шишкина.
«Почему это сахарница на столе?» — спросила она.
«Это я взял немного сахару, чтобы выучить считать Лобзика».
«Еще что выдумал?
Да ты только послушай, как он считает!»
Шишкин положил перед Лобзиком кусок сахара и сказал:
«Ну-ка, скажи, Лобзик, маме, сколько здесь кусков сахару?»
«Гав!» — ответил Лобзик.
«И это все?» — спросила мама.
«Все», — сказал Шишкин.
«Немногому же он у вас научился. А что ты хочешь? Ведь Лобзик не человек. Сейчас он научился до одного считать, потом мы научим его до двух, потом до трех, а там, глядишь, он и все цифры выучит».
«Глядишь, придется мне от тебя сахарницу прятать», — сказала мама.
«Я ведь не для себя беру», — обиделся Шишкин. «Я для науки».
«Для науки», — усмехнулась мама. «А свои уроки ты сделал?»
«Нет еще, но сейчас буду делать». «Ты ведь обещал, что к моему приходу у тебя всегда будут уроки сделаны».
«Будут-будут.
Это я только сегодня забыл из-за Лобзика».
«Ну, смотри же. Если не будешь уроки делать вовремя, то не разрешу тебе брать сахар и сахарницу спрячу». Мы с Костей засели за уроки вместе, потому что он ведь даже не знал, что на дом задано. А на другой день принялись продолжать обучение Лобзика. «Надо учить его не только сахар считать, а чтобы он понимал цифры», — сказал Костя. Мы взяли кусочек картона, написали на нем цифру 1 и показали Лобзику. «Вот это, Лобзик, цифра 1. «Все равно, что один кусок сахару», — сказал Шишкин. «Ну, говори, какая это цифра?»
«Гав!»
— снова тявкнул Лобзик.
«Молодец! Это он сразу понял», — обрадовался Шишкин. Теперь перейдем к цифре 2. Он положил перед Лобзиком два куска сахара и сказал: «Считай».
«Гав!»
— ответил Лобзик. «Неправильно. Ты говоришь один, а тут два. Что нужно ответить?»
«Гав!»
— снова ответил Лобзик.
«Гав!»
— передразнил его Костя.
«Где же тут гав, когда здесь гав-гав? У тебя на плечах что, голова или качан капусты?»
«Гав!» — ответил Лобзик.
«Затвердила сорока Якова одно про всякого. Где ты тут видишь один?» — закричал Шишкин.
Лобзик в испуге даже попятился. «Ты не кричи, — говорю я. С собакой надо вежливо обращаться, потому что она будет бояться и ничему не научится». И Шишкин снова принялся объяснять Лобзику, что один — это один, а два — это два. «Ну, считай», — приказал ему.
«Гав!»
— снова тявкнул Лобзик.
«Еще раз, еще!» — подсказывал я.
Лобзик покосился на меня. Я закивал головой и заморгал глазами. Тогда он несмело тявкнул еще раз.
«Вот, теперь два!» — обрадовался Шишкин
и бросил кусок сахару.
«Ну-ка, считай еще раз!»
И Лобзик пролаял еще раз.
«Еще раз, еще!» — зашептал я снова.
«А ты не подсказывай ему!» — говорит Шишкин. «Он сам должен знать!» «Отвечай, Лобзик!»
Лобзик пролаял еще раз.
«Правильно!» — сказал Шишкин. «Только ты должен пролаять два раза подряд!» Он снова заставил его считать.
Лобзик и на этот раз пролаял раз, а потом увидел, что мы от него еще чего-то ждем, и пролаял второй раз. Постепенно мы добились, что он лаял два раза подряд, и перешли к цифре 3. Занятия пошли так успешно, что в этот день мы выучили все цифры до 10.
Но когда стали на другой день повторять, то оказалось, что у Лобзика все в голове перепуталось. Когда показывали ему цифру 3, то он отвечал, что это 4 или 5 или 10. Когда показывали 10, он говорил, что это 2. Короче говоря, молол разную чепуху. Костя злился, кричал на Лобзика и воображал, что это он назло ему отвечает неправильно. Иногда Лобзик отвечал правильно, но, наверное, это получалось случайно. А Костя говорил: «Вот видишь, ответил правильно, значит, знает, какая это цифра. А спроси его в другой раз, ни за что не ответит. Такой прохвост». Он подозревал, что Лобзику просто надоело учиться, и он нарочно отвечает неправильно, чтоб от него отстали. Вот, например, Костя показывает ему цифру 5, а Лобзик отвечает, что это 4. «Да не 4, Лобзик, посмотри хорошенько», — говорит ласково Костя. Лобзик снова отвечает, что это 4. «Но не глупи, Лобзик, ты же сам видишь, что это не 4», — уговаривает его Костя.
4,
упрямо твердит Лобзик.
«Дурак!» — начинает сердиться Костя. «Считай, правильно тебе говорят».
4, — отвечает Лобзик.
«Вот я дам тебе по шее 4 раза, тогда узнаешь, как злить человека. Вот скажи еще раз 4, и я тебе покажу».
4, — опять повторяет Лобзик. «Ты видишь, что он со мной делает?» — кипятился Костя. Он берет цифру 4 и показывает Лобзику.
«Ну, а это, по-твоему, какая цифра?»
И Лобзик отвечает, что это 5.
«Вот видишь, — выходил из себя Костя, — когда ему показывали 5, так он все время твердил, что это 4, а когда показывали 4, он говорит, что это 5, а ты говоришь, что это он не назло мне делает. Я знаю, почему он на меня злится. Утром я нечаянно наступил ему на лапу, так он запомнил и теперь мстит мне».
Я не знал, хитрил Лобзик или не хитрил, но было ясно, что из нашей дрессировки никакого толку не вышло. Может быть, мы с Шишкиным были плохие учителя, а может быть, сам Лобзик был никудышный ученик, не способный к математике.
«Может быть, лучше признаться маме, да идти в школу?» — сказал я Косте.
«Нет, нет, я не могу. Теперь я уже столько прогулял. Мама как узнает, так и не знаю, что с нею будет.
Шуточное дело, если б я один день прогулял.
Тогда, может быть, рассказать Ольге Николаевне и посоветоваться с ней?» — предложил я.
«Нет, мне стыдно говорить Ольге Николаевне».
«Ну, если тебе стыдно, то, может быть, я расскажу ей».
«Ты? Выдавать меня пойдешь? Знать тебя не хочу больше».
«Зачем, говорю, выдавать? Вовсе я не собираюсь тебя выдавать. Ты сам говоришь, что тебе стыдно, но я бы и сказал, чтоб тебе не было стыдно».
«Стыдно не было», — передразнил меня Шишкин. Да мне в 20 раз стыдней будет, если ты скажешь. Молчал бы уж лучше, если ничего не можешь придумать умней.
«Что же делать?» — спрашиваю я. «С Лобзиком ничего не вышло. В цирк тебе все равно не поступить. Или ты еще надеешься Лобзика выучить?»
«Нет, на него я уже не надеюсь. По-моему, Лобзик или это отчаянный плут, или круглый осел. Все равно из него никакого толку не будет. Мне надо другую собаку достать. Или вот что. Лучше я акробатом стану».
«Как же ты акробатом станешь?» «Ну, буду кувыркаться и на руках ходить. Я уже пробовал, и у меня немножечко получается. Только я не могу все время вверх ногами стоять. Надо, чтобы сначала меня кто-нибудь за ноги держал. А потом я и сам смогу. Вот подержи меня за ноги, я попробую».
Он встал на четвереньки, я поднял его за ноги кверху, и он стал ходить на руках по комнате. Но скоро руки у него устали и подогнулись. Он упал и ударился головой об пол.
«Это ничего», — сказал Шишкин, поднявшись и потирая ушибленную голову. «Постепенно руки у меня окрепнут, и тогда я смогу ходить без посторонней помощи».
«Но ведь на акробата долго учиться надо», — говорю.
«Ничего, скоро зимние каникулы. Я как-нибудь дотяну до каникул».
«А после каникул что будешь делать? Ведь зимние каникулы скоро кончатся.
Ну, а там как-нибудь дотяну до летних каникул».
«Это долго тянуть придется».
«Ничего».
Странный это был человек. На все у него был один ответ – «Ничего». Стоило ему придумать какое-нибудь дело, и он уже воображал, что дело сделано. Но я-то видел, что все это пустая затея, и все его мечты через несколько дней разлетятся, как дым.